«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в студии. Я Анастасия Ножко и Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы сегодня будем говорить о вот этом рейтинге зарплат, который у нас появился. И один из заголовков я вам зачитаю. Например, «Московский комсомолец» пишет так. «Рейтинг зарплат в регионах России поразил безнадежностью». Вот такой заголовок. Нет, хороший заголовок, он кликбейт, все такое. 12290 просмотров. Песков, который такой стал у нас, он комментирует, ему все равно звонят, и он комментирует, значит,
за всех.
За всех, да. Он говорит, все обычно, нормально, традиционно сложившаяся картина, ничего нового, говорит Песков, но успокоительным своим обычным тоном. И вот вопрос к вам, как человеку, который лучше других понимает в зарплатах. Это безнадежная какая-то картина или это нормальная картина? И о чем она нам говорит в этом году?
Ну, во-первых, я бы совместил две оценки, да, безнадежность и обычная картина. То есть безнадежность в данном смысле, надо понимать, что ничего не поменялось.
Обычная безнадежность.
Да, да. Почему? Во-первых, действительно, это нормальная картина. Почему? Потому что со времен Советского Союза система оплаты труда выстраивалась таким образом, что в тех регионах, куда народ ехать не хотел в силу плохих климатических условий, неразвитой социальной среды, ну, вообще, так сказать, с трудностями, связанными там с жилищно-коммунальными хозяйством, ну, и многими другими обстоятельствами жизненными. Вот. По сути, это, знаете, такая своеобразная ссылка в деревню, да? Вот. В Советском Союзе выстраивалась система так называемых коэффициентов, да, то есть вот районных коэффициентов. И в те регионы, в которые надо было направлять рабочую силу, поощрять движение рабочей силы, там к обычным заработным платам устанавливали вот эти надбавки. То есть, ну, условно, да, там где-нибудь в средней полосе России, да, еще лучше там в Южном федеральном округе заработная плата учителя будет в районе там 25 тысяч рублей, а вот в Магадане сразу же в 50, да, именно за счет того, что будет применяться коэффициент номер 2.
Да, угу.
Вот, поэтому...
А какой самый высокий у нас
был? Он и есть.
Это и есть самый высокий коэффициент. Умножать,
да,
на 2.
Да, да, умножаем на 2. Вот, поэтому, ну, здесь действительно, так сказать, есть серьезный экономический смысл, во-первых, ну, заработной платы привлекать людей в трудные регионы, да, с точки зрения жизни, да, с одной стороны, а во-вторых, не забываем, что в этих регионах, если кто-то, так сказать, подумал, что там манна небесная, да, то есть вот в два раза больше получает, соответственно, могут себе там на жизнь что-то накопить.
Да, это звучит так, 10% населения, как некоторых регионов, получают больше 100 тысяч рублей.
Ну, что получает, да, но при этом не надо забывать о том, что там стоимость жизни просто колоссальная, да, то есть если мы там можем в Москве, например, купить огурчики, помидорчики в районе там 100 рублей, если там постараться, да, то, соответственно, там уже за килограмм тех же самых огурцов придется выложить 800 рублей, да, минимум.
То есть стоимость денег другая?
Конечно, конечно.
И
конечно.
Она уравнивается, и это вообще, да, получается бессмысленно. Но ведь там кто-то живет.
Это получается баланс.
То же самое, но с худшими условиями. Худшими условиями. Это минус, поэтому туда никто не едет. Я вот поделилась с нашим гостем, я только что открыла свой любимый агрегатор недвижимостный, который там аренду, продажу, и посмотрела, сколько в Магадане там стоит снять или продать, купить квартиру. Цены невысокие. Двухкомнатная квартира в районе 2 миллионов стоит, трехкомнатная в районе там 3, а аренды вообще нет. Одна единственная двухкомнатная квартира, я пометила все, двухкомнатная, одна за 28 тысяч сдается, все, в Магадане другого жилья нет. Ну, как я поняла.
Понимаете, там вот как раз безнадежность, в каком смысле? Стабильность, да? То есть традиционно это, как я уже говорил, регионы трудные для жизни. Вообще вот если вы вспомните историю развития этих регионов, да, и населением их народов, да, за исключением, так сказать, тех, кто жил там, что называется, испокон веков, вообще есть такое вот соотношение, 1 к 100. Да, из 100 человек, которые побывали в этих регионах, только один остался на постоянное место жительства. При этом еще в царский период времени, то есть в российской истории Российской империи, главным способом населения этих территорий было, так сказать, ну, условно говоря, два. Да? Либо это побег крестьянина, вот своего помещика подальше, так сказать, от власти, да, то есть вот, где его достать уже не могли, вот, и либо это каторга, собственно говоря. Ну, еще и плюс служивые люди, которых посылали туда выполнять государственные задачи. Поэтому вот три источника пополнения трудовыми ресурсами вот этих регионов существовало. И, кстати, когда на смену Российской империи пришла уже, так сказать, советская Россия, принципиально ничего не поменялось, да, то есть, ну, конечно, затеяли огромное количество всякого рода
были
строек.
Были стройки, энтузиасты,
да, энтузиасты, но, понимаете, стройки-то ведь они начинались и заканчивались, поэтому большинство людей туда все-таки приезжало...
Энтузиасты взрослели.
Да-да, по принципу вахты, да, то есть приехали, там, построили, заработали и вернулись либо себе родной регион, либо поехали на очередную, там, стройку века. А вот оставались только те, кто начинали эксплуатировать те производственные мощности, которые там создавались. А в основном это все-таки добывающая промышленность. И, естественно, небольшое количество там оставалось. Ну и плюс ко всему прочему, так сказать, то ссыльное население, да, которое там отправлялось по политическим, так сказать, или уголовным мотивам, да, и для них условием, собственно говоря, так сказать, вот дальнейшего существования было то, что они оставались там жить. Поэтому, собственно говоря, так сказать, вот ничего с того времени особо, так сказать, не поменялось с точки зрения того, что как были эти регионы непрестижные с точки зрения жизни, да, так и остаются. Плюс ко всему прочему, ну, в Советском Союзе все-таки государство дотировало большое количество социальной инфраструктуры, то есть, ну, строили какие-то там клубы, развивали, так сказать, скажем так, дешевую энергетику, да, ну и сейчас, конечно, так сказать, вот энергетика там дешевле. Почему? Потому что мы в своем тарифе с вами, да, там оплачиваем субсидию стоимости киловатт-часа для тех, кто живет в этих отдаленных регионах, потому что дорого доставлять туда электричество, вот, и вообще энергию. Но тогда это особенно было распространено, поэтому как-то можно было, так сказать, себя чувствовать неплохо, да. Плюс еще были развиты коммуникации в виде, так сказать, вот местной авиации, и человек, кстати, на севере ведь не только доплаты были еще, да, как такая замануха, да, но еще и существовали дополнительные отпуска. То есть, например, шахтер, где-нибудь работающий в Инте, в районе крайнего севера, да, где вот те же самые надбавки существуют, или, например, на Чукотке, он имел 112 дней дополнительного отпуска. И поэтому, конечно, за те деньги, которые платились, при том уровне жизни, который, конечно, был намного, что называется, более щадящим, вот, потому что, условно говоря, там государство дотировало доставку и продуктов питания, и одежды, так сказать, вот на севера, да, и оплачивало, по сути, за счет общественных фондов расходы на поддержание жилищно-коммунальной системы. Вот люди тратили на отдых. Они могли совершенно спокойно себе позволить там месячное пребывание, может быть, иногда больше, в теплых регионах.
В которых очень мало людей зарабатывают. Я смотрю на инфографику, которую сделал РИА Новости, вот такую вот. Ну, это как тепловая такая карта по зарплатам. Да, да, все да, понятно. Да, да. На севере там везде за полярным кругом там все потемнее. Плюс Москва-Петербург. Крупные центры, которые...
Ну, да. Даже без Москвы-Петербурга.
Да, естественно. Тут высокие зарплаты, хотя щадящие тоже условия климатические и так далее. Вообще все хорошо. И дешевые огурцы, главное, стоят. Все везется уже из Москвы, по факту, практически. И самые слабенькие цвета, это вот Дагестан. Он вообще, я так понимаю, вообще нижнюю позицию занял, там Ингушетия, Кабардино-Балкария, и есть при этом довольно северные тоже регионы с такого же тона зарплатами, то есть очень низкими.
Да.
Вот, это и Псковская область, и вот Мариэл, и так
далее. Область, вот одна из самых, скажем так, депрессивных, да, территорий.
И вот у меня вопрос первый, все-таки вот если заканчивать с северной частью, ведь технологии идут вперед по сравнению с тем, что было в 20 веке, и фармкомпании, и всякие разные технологические компании уже придумали, как выращивать круглый год какую-нибудь клубнику, помидоры черри в условиях, совершенно не связанных с тем, где это все находится. Ты просто эту капсулу там ставишь, с лампы ставишь, привозишь реагенты какие-то, и у тебя все это растет, причем без земли, в гидропонике в какой-то, я не знаю. А у меня вопрос возникает. Если бы, например, То есть хотим, первый вопрос, хотим ли мы или хочет ли государство, выгодно ли бы было бы нам устроить там такую жизнь в условиях Крайнего Севера, где-то, где есть полезные ископаемые, плато Путорана, выгодно ли нам там устроить жизнь так, чтобы она там была комфортной?
Ну, на плато Путорана это точно нет, да, все-таки давайте оставим, так сказать, эту географическую точку для экстремалов-туристов, ну и плюс ко всему прочему для поддержания экологического равновесия и баланса. А вот что касается все-таки Дальнего Востока и действительно Крайнего Севера, это те территории, которые исторически, во-первых, осваивались страной, да, и страна всегда была заинтересована в том, чтобы там находилось определенное количество людей, да, которые обслуживают не только государственные интересы, но еще и, собственно говоря, так сказать, позволяют этому региону, этим регионам развиваться. А потом не забываем о том, что помимо экономики, да, существует еще, так сказать, геополитика, да, поэтому если мы не заполняем определенные регионы населением, да, плотность населения там очень минимальная, всегда, так сказать, есть те, кто подумают о том, что эти территории нам не нужны. Да, поэтому одна из причин, почему царское правительство активно перемещало население из центральных регионов, помимо, так сказать, экономических оснований, там перенаселенность, да, так сказать, вот нехватка земли для крестьян, попытка там решить социальные вопросы, это в том числе, так сказать, и защита территорий. Поэтому, конечно, государство с точки зрения своих стратегических интересов, да, должно и обязано развивать эти территории, создавать условия почти одинаковые с Москвой для того, чтобы людям там было жить комфортно. В противном случае там население никогда не будет, ну, за исключением там тех, кто будет приезжать на охоту, на рыбалку, да, или на плато, на Путорана, да, рискнуть своей жизнью. Поэтому нужно, конечно, нужно. Что касается современных технологий, да, они сейчас развиваются, да, то есть, но не забываем о том, что экономика, это ведь не только, так сказать, экономика, связанная с перевозками, да, то есть очень, конечно, дорого на самолетах возить огурцы, да, и картошку, поэтому и стоимость такая дикая, да. Конечно, там уже развиваются определенные технологии, которые позволяют при помощи тепличного хозяйства, да, там, создавать свои, так сказать, огурцы, там, и не при помощи пробирки, да, а все-таки землю там завозят. И всегда, кстати, это было в том или ином количестве, да, то есть в том числе, так сказать, и на... так сказать, рядом с Петропавловско-Камчатском, да, в том числе использовали геотермальные воды и так далее. Поэтому, так сказать, ну, всегда об этом думали. Вопрос в численности населения, понимаете, то есть в экономике еще очень важно, так сказать, какой объем продукции, на какое количество населения производится.
Да, конечно.
Если вы один огурец, да, на одного человека, при этом тратите большое количество энергии, да, там, своего труда, то стоить он будет те же самые 800 рублей.
Я к чему клоню-то? К тому, что с таким уровнем зарплат можно было бы, уже используя этот существующий фактор высоких зарплат, как-то снизить, например, стоимость жизни там, и таким образом сделав его привлекательным для того, чтобы туда потянулись люди, там, молодые, которым хочется...
Ну, там еще не только это. Ну, не только об этом нужно думать, да, помимо огурцов и помидоров, которые в жизни, конечно, крайне необходимы для нормального развития, нужно все-таки думать и о развитии системы социальной инфраструктуры, понимаете, потому что молодой человек — это не только тот, кто кушает, да, он еще и думает, да, и он хочет каких-то развлечений, да, если у вас кроме там нарт, да, так сказать, и ездовых собак ничего нет, да, и то, это, кстати, надо уметь организовывать, да, вот, то есть создавать определенный культ, да, культурный код, да, вот этой территории, то, конечно, так сказать, молодые люди туда не поедут. То есть они же всегда едут, сейчас, по крайней мере, вот поколение миллениума, да, которое исследуют социологи, там, психологи, да, экономисты, да, в большей степени, конечно, как раз ориентированы на получение, так сказать, развлечений, впечатлений, нежели там приобретение каких-то материальных хозяйств.
Не есть огромное впечатление, которое ты получаешь на всю жизнь? Нет, я серьезно абсолютно говорю. Плюс еще есть возможности там работы, допустим, удаленной работы, которую мы сейчас вот за скобки... как бы вроде бы опускаем, но ведь есть же прогнозы, которые говорят о том, что там до 60% населения, я только не очень поняла, трудоспособного в России или в мире, смогут удаленно выполнять свои функции, то есть вообще не без привязки к месту. И тогда И тогда что как может государство развернуть это все? Или не, или
я бы, честно говоря, не смешивал одно с другим, да, по одной простой причине, что об удаленной занятости, как о некой манне, которая, так сказать, изменит, небесной, которая изменит на состояние рынка труда, вообще психологию работника, я слышу эти разговоры, начиная, так сказать, с, и читал о них, да, так сказать, начиная там с 80-х годов, да, то есть, и тогда уже фантастические были, так сказать, предположения, что интернет в корне изменится с вот такого желания людей. Но не забывайте, психика человека, она не меняется не просто там, годами, тысячелетиями не меняется. Поэтому человеку всегда нужен кто-то в компании. Да, то
есть, да вот, общество.
Поэтому в любом случае, так сказать, вот западные компании, которые попробовали оптимизировать свои расходы на офисы, да, в конечном итоге вернулись к тому, что все-таки должна быть какая-то корпоративная культура. Люди хотят общаться друг с другом. Да? И вот главный момент – это общение. То есть если вам общаться только с медведями, да, то это одна история. Да, так сказать. Ну, есть такие люди, которым всю жизнь нравится, да, там, общаться с мишками. Вот. Но большинство все-таки, так сказать, из нас люди социальные, хотят видеть вокруг себя людей. Да, поэтому, конечно, так сказать, вот в данном случае, когда мы говорим о создании социальной инфраструктуры, это в том числе возможность, да, там, получить образование, да, то есть получить, так сказать, вот живые впечатления, когда там артист приезжает, например, те же самые, да. Есть возможность заниматься спортом, потому что, извините, но в интернете спортом не позанимаешься, да?
Да, но в ваших словах звучит та самая безнадежность, о которой писал московский комсомолец, потому что это невозможно устроить там нигде, никогда, потому что для того, чтобы там это сделать, нужно туда привезти 5 миллионов человек в одно место, более-менее плотно их поселить и сказать: слушайте, живите, ну... развлекайтесь. Вот тут, сейчас мы сделаем там несколько кинотеатров, вот будет университет такой-сякой, и привезем вам артистов время от времени. Но понятно, что это не будет так работать. Это невозможно.
А, да? Вы знаете, возможно, все возможно. Да? Вот если вы ставите себе задачу, да, и последовательно к ней идете, не метаетесь из стороны в сторону, ах, все пропало, так сказать, поэтому давайте там, значит, развернемся на 180 градусов, последовательно выполняете свою задачу. Да, иногда может потребоваться на это время не один год, да, вот, может быть, там два поколения. Но если государство такую стратегическую себе цель ставит и последовательно решает эту задачу, решить все можно.
У меня сложилось впечатление, что про Дальний Восток, не такой, как Магадан, а такой, как Владивосток и Приморский край, уже поставил эту задачу, ну, на моей памяти уже она, эта задача висит лет 7, наверное. То есть, когда начали...
Больше.
Может быть, и больше, да, раздавать. Самое яркое впечатление для обывателя – это гектар, который 100 на 100 метров, и как-то вот у меня сложилось впечатление, что там они там без дорог, без инфраструктуры, и хотя можно угадать, и кто-то там угадал, какой-то поклонный камень себе хотел оформить, так ему не дали, он хотел там сделать туристическую какую-то штуку. И как-то руки опускаются. То есть у меня вот был порыв лично у меня просто изучить этот вопрос, и знаете, как семью, собрать семью, там, человек, ну, по 100 метров мало, но 10 человек мы соберем сейчас и закажем себе землю, и у нас уже будет там километр на километр, и мы там что-нибудь, и все это упирается в невозможность, потому что опять нет людей, там надо будет привлекать, устраивать, это все деньги, их нет.
Настя, во-первых, все-таки вот посмотрим, как развивалась Америка, да?
Да.
Там огромные просторы, которые не были освоены человеком вообще, да, никакой, так сказать, социальной инфраструктуры. А с чего все начинается? Начинается все с дорог, правильно? Вот когда начали строить дороги, появилась возможность населению добираться до той точки, до какой хочется, ну, да, соответственно, и появлялась возможность сначала, так сказать, туда приехать, попытать счастье, а может быть, даже и остаться. Поэтому вот
если... Квадрокоптеры.
Почему только квадрокоптер?
Ну, да? Это идеальное решение для бездорожья.
А, ну,
вы видели
быть,
эти такси для людей, которые выглядят как квадрокоптер, только большой?
Может быть, да, только, не забываем о том, что все-таки в городе должны быть дороги, да?
В городе нет. Да, скорее на дачу.
Да, вот, поэтому отдельные виды транспорта, конечно, должны существовать, так сказать, вот из наших там фантастических представлений, но все-таки нужно отдавать предпочтение нетрадиционным видом коммуникации, чтобы можно было, так сказать, по тротуару, пешочком дойти до своего соседа.
Вы видели эту картинку из интернета про метро? Когда сейчас очередные хорды у нас тут запустили коммунарскую ветку метро, сейчас там есть метро на весь мир, который так идет по пути расселения расселение людей. Там, значит, что можно доехать до Чили, да, в метро. Да.
Так вот, посмотрите, большинство, большое количество, так сказать, например, там, в Соединенных Штатах Америки население живет в сельской местности, да, и они по этому поводу не горюют. Почему? Да, потому что как только ты устал, так сказать, от своей там работы сельскохозяйственной, от одиночества, сел в машину, вот по хорошей дороге, там, нажав на гашетку, там, значит, акселератора, доехал до ближайшего города, ну, пускай там часа два, там, даже три потратил, да, и вот тебе...
Думаете, они там такие расстояния запросто покрывают? Я просто... У меня было представление, что там есть фермерские хозяйства, которые умирают, уступая агрохолдингам. У меня такое было ощущение. Соединенные Штаты. То есть культура там меняется.
Нет, Штаты всегда поддерживали и будут поддерживать фермерство. Это в определенной степени, так сказать, такая политико-социальная задача, потому что фермер — это представитель среднего класса.
Но это одиночные живущие семьи как раз-таки. У нас
конечно,
это...
конечно. Ну, а Финляндия — та же самая история, да, то есть там достаточно, так сказать, много таких отдаленных хуторков, и никого это не расстраивает. Но есть город, да, который недалеко расположен, относительно недалеко, да, вот, и, опять же, хорошая коммуникация позволяет вот в северной стране, да, с морозами, со снегами добраться до этого города, посидеть в кафе, пообщаться с друзьями, посмотреть фильмы, то есть, понимаете, получается такой культурный хаб, да, то есть, если мы хотим развивать вот такие территории, да, мы должны понимать, что должны быть вот эти культурные хабы, да, должна быть транспортная доступность до этих культурных хабов, да, и давать возможность людям... конечно, при помощи современных технологий, не обязательно там сейчас электричество за 30 миль тащить, да, или там газ, да, то есть есть уже технологии, которые позволяют от солнца получать, от ветра там энергию, да, там тепловые насосы, кстати, в той же самой Норвегии применяются, да, то есть вот для этого вам газ вообще не нужен, то есть можно и охлаждать жилище, так сказать, и обогревать его, да, там, вот. Поэтому, в принципе, это все вопросы сейчас технически решаемы. То есть они в Советском Союзе, да, решались, ну, правда, так сказать, вот за счет другой цены, да, слишком дорого это все было, да, на мазуте все это было, вот. А сейчас проще, да, технологически проще построить такое, так сказать, вот это современное жилье. Но просто этим надо заниматься, понимаете, то есть давать людям возможности, давать перспективу, но при этом самое главное – это все-таки понимание, чем они там будут заниматься. Потому что гектар, конечно, хорошо, но вот гектар, вы правильно сказали, это в большей степени такое, так сказать, занятие для души, факультатив. Да? Приехал, так сказать, вот ходишь по этому 100 метров в одну сторону, 100 метров в другую, и думаешь, что мне с этим гектаром-то сделать. Потому что на самом деле развить там промышленное производство на гектаре, ну, невозможно, да.
Вот. У меня была идея, что склад можно, это очень хорошая вещь, складирование.
Ну, если это рядом с каким-то Владивостоком,
ты ставишь ангар, нанимаешь одного охранника или ставишь камеры, и у тебя туда... Опять вопрос в дорогах, как туда на этот склад?
В том-то все и дело, да, в том-то все и дело. Вот мы сразу же опять убираемся в дороге, да, извечный наш больной вопрос. Поэтому, конечно, нужно задумываться, в первую очередь, вот о развитии коммуникации. И вот тогда все у нас получится, да, то есть тогда не только заработные платы будут привлекать людей в эти регионы, но и перспективы жизни, да.
А мы уверены, вот, что там сейчас везде, например, на Дальнем Востоке плохие дороги? Мы в этом абсолютно уверены, потому что здесь мы тоже привыкли так говорить, а я тут ездила на машине в Смоленскую область и в Псковскую. Там, конечно, есть местами не очень, но вообще в целом я могу сказать, что это лучше, чем я думала. И в Новгородской области я недавно была. После 20-летнего перерыва там хорошие дороги.
Ну да, через 20 лет, безусловно, там много чего поменялось, да, только не забываем, что протяженность дорог на Дальнем Востоке, это, так сказать, не от Москвы до Смоленска доехать, да, это уже там 1000 километров, это другая история. Это раз, а во-вторых, климатические изменения там настолько резкие, да, что у вас там участки дорог могут проваливаться в одночасье. Поэтому, плюс ко всему прочему, там большое количество рек, да, которые нужно перекрывать постоянными, например, там, переправами в виде мостов.
Да, про мосты можно будет отдельно, да, когда-нибудь программу сделать. 10:30 сейчас новости.
Хороший вопрос.
10:36. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации, у нас в студии. И мы говорим про зарплаты, про рейтинг зарплат. Есть у нас регионы, где зарплаты очень высокие, но мы поняли, что там стоимость рубля другая, насколько я понимаю.
Да-да-да.
То есть, и, соответственно, они при прочих равных условиях, но они такие же даже, может, проигрывают, потому что все-таки там и полярный день кое-где, полярная ночь и так далее.
Что значит кое-где?
Местами. Я вот не могу сказать, Магадан, он за полярным кругом или нет? Я точно знаю, что Мурманск, да, и Архангельск, да.
Да-да, а и вот... Чукотка, да.
А Чукотка, да, ну, да, ну
и,
хорошо.
И там темновато, да, тоже.
Там вот как раз сейчас начинается полярная ночь, между прочим.
Нет, Магадан, конечно, не за полярным кругом.
Нет.
Находится, нет, конечно.
За полярным, южнее. Но южнее, это, да, ему не сильно помогает.
Конечно, конечно.
И там, если вы зайдете...
Море холодное рядом.
На какой-нибудь сад, вы увидите, что там одна квартира в аренду сдается в Магадане за 28 тысяч рублей. Все, больше нет.
Не пускается чужих.
Удивительно. Нет, меня возникла мысль, что у них, может, какой-то свой, там есть своя доска объявления отдельная, что они не пользуются ЦАНом. Но, а в Петропавловске-Камчатске, я была когда 6 лет назад, я на остановке увидела на автобусное объявление: продам квартиру в Калининграде. Такая, то есть ты сидишь в Петропавловске. То есть, видно, это какая-то морская тема, моряки, видимо, они там получали,
да, да, да,
и там, ну, видимо, надо что-то. И такие две крайние точки, это выглядело смешно. Вот. Смотрите, мы с вами еще сейчас вообще и сообщения будем тоже читать. Нам пишут всю нашу программу, нам пишут. И про гектар написали, и про Чукотку. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. И Телеграм говорит МСК-бот. Тоже пишите ваши сообщения. Будем звонки тоже в эфир давать. Хотела про южный регион вам вопрос еще задать. Вот эти все, это наш вокруг Кавказа и вообще юг. Там самые низкие зарплаты, и там какая-то ситуация не очень...
Стабильности.
Да, с точки зрения зарплаты работы привлекательная. Я хотела вас спросить, связано ли это как с... Ну, с как бы, ну, это же может, не может быть не связано с экономикой,
конечно,
региона.
То есть связано, связано.
Экономика региона построена таким образом, при том, что мы на моих глазах несколько раз пытались там развивать туризм. Я и на моих же глазах сажают каких-то людей, которые там долгое время занимаются, а они же сами там же местные, лучше ничего вроде придумать нельзя. И к Олимпиаде там развивали объекты, и после, не связанные с Олимпиадами объекты, все, начинается расследование, преследование. Ничего, насколько я понимаю, радикально не поменялось. Я вот сейчас спросила у нас Фомину, говорю, ты бы хотела поехать сейчас на несколько дней, на выходные, вот тур выходного дня куда-нибудь, туда, там, назвала регион. Нет, говорит, я хочу в Италию. Ну, то есть этот стереотип есть в голове у людей, что отдохнуть, это вот там Прага, Рим, там что-то, но не... Пока не Грозный, пока. Почему?
Ну, значит, для этого есть несколько причин. Во-первых, начнем с того, что все-таки, так сказать, вернемся с той темы, которую вы сначала обозначили. Почему там низкие заработные платы? Во-первых, традиционно все регионы, которые связаны в большей степени с развитием сельского хозяйства, имеют более низкую заработную плату. Да, это история, опять же, достаточно длительная, из Советского Союза. Население мало платит. Да? Вот, в силу, так сказать, специфики этого производства. Сейчас, может быть, что-то поменяется, потому что переходят на современные технологии, и в меньшей степени нужен физический труд, а в большей степени уже нужен труд, связанный с обслуживанием сложных комплексов автоматических, да, по, да, растениеводству, например, да, то есть по тем же самым сложным комбайнам и так далее. Вот, это как бы первая причина, да. Вторая проблема в том, что вот после распада Советского Союза значительная часть кооперационных связей между территориями бывшего Советского Союза, ну и, соответственно, внутри России, они распались. И в этих регионах традиционно для поддержания уровня занятости были и существовали в тот период времени, так сказать, помимо всяких колхозов и совхозов, еще и обслуживающие предприятия, которые перерабатывали продукцию сельского хозяйства, да, раз. Во-вторых, так сказать, это ремонтные, как бы, предприятия, которые ремонтировали сельхозтехнику, да, и даже были предприятия, которые эту сельхозтехнику создавали. Значит, это нефтяная промышленность, да, то есть, соответственно, там сервисные службы, так сказать, связанные с нефтяной промышленностью. Когда Советский Союз распался, то, соответственно, там государство больше не поддерживало вот эту инфраструктуру, да, тогда существовал тезис в начале 90-х годов, что сам рынок своей там умной рукой, но рука никогда не бывает умной, бывает умная только голова, да, вот она как-то, так сказать, там, значит, вот эта рука рыночная, там все растает по своим местам, она и растаяла по своим местам, да, то есть вот то, что было, так сказать, невыгодно с точки зрения массового производства, оно там приказало долго жить. Поэтому рынок совершенно не думал о том, о чем будут заниматься те люди, которые там живут. Плюс ко всему прочему, это территории с высоким уровнем рождаемости, да, там одной из самых молодых, как бы, так сказать, ну, категории граждан проживает, да, то есть вот. И понятно, что люди рождаются, а рабочие места там не создаются. Поэтому какой способ решить проблему занятости? Либо разбивать рабочее место на двух, на трех человек, ну, тогда и заработная плата падает. Да? Да. Вот, в рамках домашнего хозяйства, собственно говоря, так и происходит. Да? То есть вот, когда там семья занимается выращиванием, так сказать, сельхозпродукции, так сказать, вот, животных тех же самых. Да, там. Но... Понимаете, так сказать, это же вечно не может существовать. Поэтому, конечно, там уровень заработных плат там рухнул, да, в начале 90-х годов. Вот мы сами там в свое время выстраивали рейтинги, связанные с стоимостью жизни, да, уровнем жизни. Да, и вот Северный Кавказ всегда у нас попадал, так сказать, в разряд самых бедных регионов. И понятно, что часть населения оттуда уезжала, да, но не везде оно может быть принято в силу, так сказать, причин, связанных с квалификацией, да, то есть потому что все-таки в большей степени востребованы люди, которые имеют высшее образование, да, и обладают квалификациями, которые востребованы очень на рынке. То есть дефицитные такие квалификации, типа программистов и прочее, а все-таки на Северном Кавказе не было таких традиций, да, то есть производство, воспитание инженерных какой-то, так сказать, школы, да, то есть вот технарей, там в большей степени все-таки готовили людей, которые вот обслуживали интересы местного региона, в том числе, так сказать, и туризм. Плюс ко всему прочему, такая вот в начале там 90-х годов политическая, так сказать, социальная нестабильность отпугивала людей. Конечно, вот вся эта инфраструктура, она распалась, ну, вот. И сейчас, так сказать, ну, как бы происходит что, да, то есть постепенно есть попытки, так сказать, восстановить эту историю, ну, конечно, не заставишь же туда инвесторов идти и создавать заводы, да, то есть вот они как не создавались, так и не создаются. Соответственно, ну и где люди заняты? Опять же, в сельском хозяйстве, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в бюджетной сфере. Вот, когда речь идет о том, что вы говорите о том, что вот пытаются создать там кластер туристический, но, к сожалению, так сказать, там коррупционные моменты существуют, да, конечно, существуют, в том числе по причине бедности, да, то есть вот чиновник, который попадает на госслужбу, сразу же хочет обогатиться, ну, и обогатить своих, так сказать, родственников, да, поэтому ворует там нещадно, и поэтому так неэффективно расходуются средства. Вот, поэтому там, для того, чтобы поднять заработную плату, улучшить вообще, так сказать, социальную среду, да, нужно, так сказать, только системные методы применять. Это и борьба с коррупцией, да, это и все-таки создание государственных, за счет государства, да, проведение инфраструктурных проектов, строительство тех же самых дорог, коммуникаций, да, там, энергетических хабов, да, которые позволяли бы задешево там что-то производить. Вот, например, да, там же на Кавказе достаточно много солнечных дней. Почему там не создавать тепличное хозяйство, да, ну, на современном уровне, которое требует не сборщиков плодов, да, а именно, так сказать, специалистов по обслуживанию там, тех же самых автоматов. Надо это делать, надо это делать. Поэтому, конечно, так сказать, просто нужно изменять формат капиталовложений. Вообще, я абсолютно уверен, что если мы хотим говорить все-таки о каком-то стабильном развитии нашей страны, нам в большей степени нужно думать вот об очень конкретных каких-то проектах, да, которые государство должно финансировать и, ну, добиваться того, чтобы эти проекты были наконец-то там реализованы, да, то есть вот не создавать ситуацию долгостроев. Тем не менее, например, если мы сейчас с вами посмотрим, так сказать, по сравнению с советской инфраструктурой, там все-таки много что сделано, да, особенно для любителей кататься на горных склонах, да, там появились и гостиницы, да, и появились там подъемники. Проблема, конечно, в том, что, так сказать, все-таки условия там не европейские, да, то есть доступность опять сложная, да, ну и плюс безопасность людей иногда отпугивает. Поэтому, конечно, вот об этом тоже надо думать. Не, как говорится, Москва не сразу строилась, да, поэтому предполагать, что мы вот сейчас вот в течение там года-двух там решим проблему раз и навсегда, ну, не получится. Вот как на Дальнем Востоке, да, там, и также и в Южном федеральном округе должна быть система как бы государственных мер, причем я бы, так сказать, вот не нацелился там на национальные проекты, да, потому что это слишком глобально, да, и, как правило, так сказать, вот, знаете, там напоминает лоскутное одеяло, там здесь делали, да, вот, а системного какого-то решения не видел бы. Я, в первую очередь, как раз задался бы вопросом, да, о том, чтобы добиться главного решения, занятости этих людей, повышения заработной платы. И все проекты, которые предлагаются, да, в развитии этого региона, просматривал только через вот эти два критерия, показателя. Да?
Но некоторые считают, что участие государства, оно и наращивание роли государства в разных отраслях, именно отраслевым и монополизирующим способом, оно негативно в итоге скажется на развитии экономики, что, дескать, частный капитал, это, ну, вот, может быть, тоже то, на что следовало бы ориентироваться, но...
Знаете, частный капитал никогда не пойдет в высокорискованные проекты с перспективой возврата денег, там, 50-60 лет. Особенно наш капитал. Да? Слишком, так сказать, вот у нас большая заостренность на маржинальность высокую, да, и на вот тезис здесь и сейчас. Поэтому предположить, что мы, строящие капитализм в течение там, 20 лет, вдруг прониклись культурой капитализма, да, там, который имеет исторические корни там, 200-300 лет, ну, это чистая фантастика,
да. Ну поэтому... да, может быть. Смотрите, у нас сообщение нам пишут наши слушатели. Сейчас мы их будем читать. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит Москобот. И звонки уже идут. Значит, Григорий из СПБ пишет. Как в Крыму? Зарплаты выросли за 5 лет. Там продуктов много завозных. Выросли за... Ну да, там в Крыму, я насколько знаю, там с водой проблема есть. А в Штатах 300 километров в молл съездит в воскресенье. Это в порядке вещей, да, пишет, да, наш слушатель. Это совсем другая психология, я не представляю. 2 часа даже, если ехать в один конец, это надо решиться.
А это как раз вот то, что вы говорите, да? Это, так сказать, впечатление, да? То есть едешь по хорошему...
Это же впечатление,
каждую почему? Неделю. Остановился, покушал, да? Вот когда по Европе катались... на машинах, там тоже, так сказать, вот, например, там...
Тут все время меняется какая-то картина, а тут ты в одно, ну, так... и то же, того же места, в один и тот же торговый центр ездишь, ну, не знаю. А про гектар почти в любом среднем областном городе на расстоянии в километров 100-150 и далее просто пустыри заброшенных гектаров земли, пишет Утюж. Владимир Потап пишет, 10 семей – это километр на 100 метров. Почему? Нет, нет, это 100 метров на человека же, насколько я понимаю, на гражданина Российской Федерации. Да. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да.
А, да, наушник.
Да, доброе утро.
Да, доброе утро.
А, я работаю в публичном акционерном обществе, крупная компания.
А, сейчас, секундочку, звук чуть-чуть просто вот проследите, куда идет. И сейчас вот, вот этот здесь есть. Говорите.
Да, я работаю в крупной компании с большим IT-отделом, и примерно 4 года назад у меня встал передо мной выбор продолжить работать в Москве, искать место в другой компании или в региональном офисе. И я с удивлением для себя узнал, что в нашей компании мне сказали, если будешь переводиться в региональный офис, а это центр федерального округа России, Федерации, да, то у тебя зарплата будет на треть меньше. Что вот вводятся такие... Есть такие внутри компании региональные коэффициенты. И вот для меня это было как-то дико. Я не знал, сколько это законно, что внутри одной компании в рамках одной должности такая разница по окладам. И с государственной точки зрения, ну как раз компания могла бы быть драйвером, да, там люди хорошо, хорошая зарплата, они хорошо потребляют, там квартиры покупают и так далее, там, да, и вокруг них тоже все как бы начинает процветать, да, все эти услуги. А получается, что Москва как пылесос себя все затягивает.
Да, да, огромное спасибо за вопрос. Это, кстати, такая известная вещь.
Да, 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 да. Ну, во-первых, можно добавить к этой истории, например, да, что крупные компании, в том числе, так сказать, компании, которые предоставляют услуги, связанные с продажами, да, там, так сказать, информационные услуги, вот, того же самого телефонного трафика, да, они свои колл-центры перенесли из Москвы в регионы. И главная цель была – это снижение себестоимости издержек, да, потому что там стоимость жизни дешевле, да, и зарплату можно платить меньше. Поэтому здесь логика, она абсолютно понятная, да, то есть зачем человеку платить много, если ему можно платить мало, да, потому что там совершенно другая история. Вот, а если бы там наш слушатель поехал, так сказать, на Чукотку, да, то в данном случае компания вынуждена была бы ему коэффициент 2 применять, да, так сказать, к его окладу, поэтому
но
там в любом
там
случае
нет
получал
офиса,
бы...
Поэтому...
Ну, поэтому да.
Его нет, потому что там надо применять коэффициент 2.
Да.
Но это законно, да?
В тех случаях, когда нет коэффициентов, да, вот районных, это законно. Да. Да,
и
это
что, и, ну, это и так и всегда и будет, наверное, да? Да,
да, да.
И то есть никакого выхода нет, понятно. 7-3-7-3-94-8, алло, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, меня зовут Игорь, с Кемерово, перебираюсь тихонько в Москву, перевожу семью, 5 человек, соседи перебрались, одни в Питер, другие соседи перебрались в Краснодар. Почему? Ну, климатические условия, заморозки уже в августе, последние заморозки в июне. Снег лежит с октября по май, мороза 40-45. Соответственно, на 5 человек мне только надо на зимнюю одежду потратить, ну, очень много денег. Второй момент, выезд там отдохнуть в Крым, допустим, или еще куда-то, ну, это дорого, потому что 1100 примерно на билеты только, плюс отдых. Третий момент, привозные продукты, в основном все привозное, там одежда, то есть в любом случае это будет дороже, чем в той же Москве, хотя бы на стоимость доставки. Ну, спрашивают, какой должен быть уровень зарплат, чтобы мне там оставалось комфортно жить с семьей. А когда приходят, допустим, хозяева москвичи, они, ну, будем платить, ну, это же Кемерово, там, будем платить там по 25, по 30 тысяч, ну, уже работаете. Ну, вот люди работали, 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 пока не стали бежать оттуда.
Понятно, ну, и там скоро работать будет некому, получается.
Да, скорее всего... Потихоньку там баланс спроса и предложения выровняется, наверное, потому что уже дефицит рабочих сил хороших, а народ оттуда не тоже бежит, он просто валит.
Спасибо большое.
А сейчас другие знакомые тоже собираются на переезд.
И никто не планирует на Дальний Восток переезжать, я так понимаю, да?
На Дальний Восток, ну вот что мы там будем делать с гектаром? Если у нас в Кемерово нет работы, а там...
Может... Я не знаю, в какой сфере вы работаете. Может, там можно найти работу? Вы не рассматривали в любом случае такой вариант?
А почему рассматривали?
Рассматривали? Не подошло.
Конечно. Рассматривали. Ну, сферу услуг, либо шахта, либо это. Уровень зарплат Дальний Восток будет отличаться от Кемерово, ну, раза в полтора. А уровень затрат на жизнь будет различаться от Москвы раза в 2,5-3. То есть по уровню зарплаты, смотрите, я работаю в Москве в 2 раза больше и получаю денег, тариф у меня в 2 раза больше. То есть я получаю здесь в 4 раза больше, чем в регионе.
Понятно.
Вот
спасибо. Ну, вот как вы прокомментируете. Но это же то, вот человек сформулировал на самом деле то, что все видят и знают на самом деле, что люди едут, переезжают, ищут к нашим 2-3 центрам. На самому деле 2. Те, кто, у кого денег поменьше изначально, те в Петербург едут. Я так понимаю, что этим определяется выбор исключительно. Что там аренда ниже, и все.
Ой, ну, это просто как бы фиксация давнего факта о том, что у нас всего лишь несколько регионов создают рабочие места. Создают рабочие места, и в этих регионах жизнь более-менее комфортна, да, вот для тех людей, которые начинают свою историю, да, то есть, новую историю на новом месте жительства. Понятно, что, так сказать, ехать, например, из Кемерово на Владивосток, это все-таки большее количество рисков, да, то есть, вот, и наш слушатель их как раз обозначил, да, то есть, а чем я там буду заниматься, да. В Москве все-таки больше предложений разных, да, на разные вкусы, да, на разные возможности, вот, то же самое касается, там, Питера, то же самое касается Московской области. Поэтому, конечно, люди стремятся ехать туда, где им гарантирована занятость, причем на достаточно длительный период времени. Поэтому вот когда мы говорим о государственных проектах, да, то есть мы в первую очередь должны понимать, что именно государство должно быть тем драйвером, который будет создавать те условия труда, к которым вынуждены будут, да, так сказать, присматриваться и, самое главное, повторять их бизнесмены. Кстати, так сказать, вот исследование, которое проводилось там около 10 лет назад, показывало, да, и все время, так сказать, споры по этому поводу были с работодателями, когда в правительстве принималось решение об индексации заработной платы бюджетникам по всей стране. Они говорили о том, что, ну, вот вы сейчас там, например, так сказать, в тех же самых регионах Дальнего Востока поднимете заработную плату, и нам придется повышать. Да, это же наши дополнительные расходы, понимаете? Вот. Дело в том, что, да, рынок труда устроен таким образом, что если кто-то из работодателя платит больше, да, к нему уходят работники. Поэтому в этом смысле, так сказать, вот роль государства переоценить невозможно. Ну и потом не надо забывать о том, что все-таки мы не до конца используем тот очень важный инструмент, который есть у государства, которым можно там управлять системой оплаты труда, ну, по крайней мере, минимальными параметрами, да, это МРОТ. Потому что нужно все-таки его более высокими темпами поднимать, несмотря на всякие крики по поводу того, что, так сказать, вот это невозможно там потянуть. Но, тем не менее, вся история современная показывает, что вот как только начали серьезным образом этим заниматься, начиная с 2005 года, повышать минимальный размер заработной платы, то есть у нас ничего там катастрофического с занятостью не произошло, там, не рухнула занятость, не увеличилась безработица, там, наоборот, она там сокращается. Поэтому пускай работодатели думают о том, чтобы повышать производительность труда, но при этом платят достойную заработную плату. Потому что это все вещи, так сказать, друг с другом взаимосвязаны. Да? Вот наш слушатель, который собирался переехать в региональный центр, он совершенно прав. Если высокая заработная плата у человека, да, он вокруг себя строит инфраструктуру. Да, то есть он создает возможности дополнительных рабочих мест, да, то есть, соответственно, он создает спрос на там, культурные мероприятия, на спортивные мероприятия. Вот и за этим уже тянется рынок, да, то есть иначе ничего не построишь.
Есть, кстати, пример про культурные мероприятия Перми. Что Марат Гельман там, я так понимаю, что он был таким драйвером, и то, что там такой музей современного искусства под открытым небом, который в итоге, на самом деле, проект жил-жил-жил, но сейчас он как бы трансформируется, но уже не так активно, к сожалению, он живет, насколько я понимаю. Глядя на табличку по зарплатам, мы можем констатировать, что Москва на третьем месте находится после Чукотского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа. Санкт-Петербург находится на 10-м месте. Следом за Санкт-Петербургом идет Мурманская область. Менее привлекательно, мне кажется. А, Московская область на 13-м месте. И 41-е место занимает Краснодарский край. Почему я говорю про Краснодарский край? Нам пишет слушатель, что он подписан на группу «Не сидится», это, видимо, группа такая называется, интересно, наверное, на ВКонтакте, судя по названию, где люди делятся, кто и откуда переезжает. 95% переезжают с севера и Урала на линию Краснодар-Москва-Петербург. Да. Ну, то есть Краснодар, когда выбирают, я так понимаю, выбирают климат, близость моря, ну, наверное, плодородие, там что там, в кухне вкусное, там армяне готовят, кто там, я не знаю.
Нет, ну и город позитивно достаточно развивается с точки зрения...
Но он на 45, а всего 85 мест, он на 41-м месте по уровню зарплаты, это не самое... Такое...
Ну, понимаете, здесь нужно смотреть все в комплексе, да, это и заработная плата, и климат, да, и возможности занятости, и социальная инфраструктура, то есть все по совокупности.
Ну вот, еще Деко пишет, работаю в юриспруденции, в штате 200 человек, чуть больше, два москвича, я и коллега, остальные регионалы. Некоторые начинают жаловаться, что не выиграли ничего и зря продали все в родных регионах. Есть и такие жалобы. Вот. Есть еще сообщение о том, что вот в Саранск переехал весь отдел бухгалтерии, его туда перевели в компанию, я не понимаю, она, наверное, в Москве работает, а бухгалтерия теперь работает из Саранска. Да. Ну и Олег пишет, оставайтесь в Кемерово, Москва не резиденция. Самим тесно. Я думала, что это шутка, но потом тот же Олег пишет, почему люди свой регион не развивают, а едут на все готовые. То есть это на полном серьезе. Рекомендация остаться. Спасибо вам большое. У нас Александр Сафонов был сегодня в студии, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации. Зарабатывайте больше и ездите по регионам.